Допрос Вассермана.
Напоминаю, что поучаствовать в допросе вы можете по телефону прямого эфира плюс 7 495 95 95 91 2, по WhatsApp плюс 7 968 766 33 11. Допрашиваем мы сегодня аналитика и организатора многих интересных политических дел Александра Александровича Роджерса, и прежде всего ответим на звонок. Слушаем.
Анатолий Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня короткий вопрос. Вот события во Франции, это все-таки пример классовой борьбы или все-таки хулиганы, хорошо организованные хулиганы бузят?
Ну, я не очень внимательно слежу за Францией. На мой взгляд, это борьба не хулиганская, но и не классовая, а несколько более широкая.
Ну, с одной стороны, там присутствуют как бы классовые интересы, да, рабочие борются за свои права, за то, чтобы выходить на пенсию пораньше, и там целый ряд, у них периодически бывают другие социальные требования, и повышение зарплаты, и улучшение условий труда, но как бы всегда есть люмпен пролетариат, так называемый, есть какие-то преступные элементы, которые пытаются превратить такие мероприятия в средства для осуществления своей противоправной деятельности. Это как бы неизбежно, это всегда в любых странах, когда такие мероприятия происходят, преступные элементы этим тоже пользуются, конечно. Поэтому одно другому не исключает вообще.
Должен сказать, что в советское время, даже когда шли на демонстрацию, часть участников демонстрации наделялась повязками «дружинник», чтобы на законных основаниях пресечь всякие хулиганские выходки, если они возникнут. Ну, возникали в основном на почве того, что кто-то решил выпить не после демонстрации, а до. Бывало и такое. Но то, что сейчас творится во Франции, это, на мой взгляд, еще и следствие того, что малочисленные хулиганы надеются затеряться в толпе многочисленных протестующих. Так, тут еще вопрос. Мы вернемся в Одессу? Ну, а куда же мы денемся? Обязательно вернемся, и не только в Одессу. Во Львов вернемся, в ЧОП вернемся. Все территории, оккупированные в данный момент террористической организацией «Украина», подлежат освобождению, поскольку террористам вообще не место на земле. А уж как кто будет потом самоопределяться, посмотрим. Но судя по тому, что как проголосовали в Херсонской и Запорожской областях, синдром, стокгольмский синдром, заставляющий заложника думать в интересах тех, кто его захватил, проходит очень быстро. Так что и мы в Одессу вернемся, и Одесса к нам вернется.
Ну, на самом деле, там как бы большое количество наших людей, это с одной стороны, да, которых мы не бросаем. А с другой стороны, в общем-то, спецоперация проводится для чего? Для того, чтобы не дать превратить данную территорию в какой-то анклав, который можно использовать против России. А для того, чтобы это сделать, для того, чтобы провести денацификацию, для того, чтобы провести демилитаризацию, необходимо установить контроль над этой территорией полностью. Других вариантов просто не существует. Потому что дистанционно такие вещи делать никто не научился. Поэтому, в общем-то, денацификация подразумевает и контроль над территорией, и уголовное преследование нацистских преступников, и трибуналы над ними, и все прочие мероприятия, как это должно быть по закону, все как мы любим.
Ну, а теперь все-таки вернемся ко вчерашнему празднику и, надеюсь, к тому его смыслу, который постепенно будет возрождаться. Будет прежде всего потому, что сейчас значительную часть тех, кто считает себя людьми интеллигентных профессий, понемногу начинают вытеснять то, что называют искусственным интеллектом. Кстати, должен заметить, что вот с середины 60-х годов, когда я вообще начал читать книги о том, что сейчас называют информационными технологиями, наблюдается довольно четкая закономерность. Какую-нибудь задачу считают невозможным решить без создания полноценного искусственного интеллекта. Затем находят методы ее решения и очень скоро ее перестают считать относящейся к искусственному интеллекту. Любимый мой пример. Вот в 60-е годы считалось, что распознавание текста невозможно без искусственного интеллекта. А в 96-м году я брал интервью у руководителя разработки самой лучшей тогда и, по-моему, по сей день программы распознавания искусственного интеллекта. Он рассказал, какие принципы то есть программы распознавания текста, извините, оговорился. И он рассказал, какие принципы положены в основу этой системы, и, в общем, ничего похожего на интеллект, хоть искусственный, хоть естественный, там не было. Так вот, сейчас уже созданы системы, которые обучаются на множестве примеров, предложенных человеком, и благодаря этому обучению решают очень многие задачи, которые считались доступными только человеку. Например, сейчас во многих организациях пришли к выводу, что примерно 4/5 документооборота можно переложить на плечи таких систем без ухудшения эффективности работы. Так вот, именно в связи с тем, что вот такие системы — это не интеллект. Интеллект — это то, что способно обучаться самостоятельно на основе сравнения предполагаемых и фактических результатов своей деятельности. То, что обучается исключительно на примерах, предложенных другими, пока еще не имеет самостоятельного названия, но это точно не интеллект. Так вот, по мере вытеснения людей из тех работ, которые можно выполнить такими системами, они, те, кого вытеснят, будут все больше заняты в труде непосредственно производительном, и, соответственно, число тех, кого мы обычно называем пролетариями, будет возрастать, поскольку пролетарии — это прежде всего те, кто напрямую, так сказать, задействован в результативном труде.
Причем они, как бы предполагалось изначально, что вот эти все роботизация и прочее будет вытеснять прежде всего тяжелый физический труд и монотонную работу. А на деле получается строго наоборот, может кому-то покажется парадоксально, но получается, что вытесняются те профессии, которые считались какими-то креативными, творческими. Вытесняются художники, вытесняются музыканты, потому что там тоже свои алгоритмы создания музыки уже присутствуют. Есть теория музыки, соответственно, есть алгоритмы, которые создают огромное количество музыкальных произведений.
Ну, скажем так, прорывов, конечно, эти алгоритмы не обеспечат, поскольку, опять же, опираются на уже готовые образцы. Но музыку, под которую можно без особых мыслей попрыгать, они уже делают успешно. Звонок, мы вас слушаем.
Добрый вечер. Это Сергей. Вот, уважаемые ведущие, в Советском Союзе все считались трудящимися. Причем не только рабочие и крестьяне, а также интеллигенция техническая, творческая. Но и было такое понятие, как ответственные работники, руководящие работники. Они тоже были работники. И вот я помню, наш директор уже нашего завода, он уже в 7 часов прибегал на завод, и он все знал. А сейчас я работаю в таких условиях, что я не вижу своих руководителей. У них нет представления того, чем они руководят. Проблема, что моральные волевые качества у них, по всей видимости, не развиваются, а атрофируются. И можно ли эту категорию считать трудящимися? Или они уже подлежат другой квалификации?
Ну, как бы это очень разнится от предприятия к предприятию, я так думаю, что. И есть руководители, которые вникают в производство и ответственно к этому относятся. А вот те, о которых вы говорите, это скорее так называемые эффективные менеджеры, да, это западного типа руководители, которые занимаются в основном, в общем, реализацией всяких модных словечек, скорее терминов, чем непосредственно производственными вещами какими-то. И если такие дорываются до власти, то обычно данное производство очень быстро приходит в упадок, и таких примеров достаточно большое количество, когда они, допустим, занимаются захватом рынков, да, но при этом не думают о том, смогут ли они обеспечить эти рынки достаточным количеством произведенных товаров, и будут ли эти товары нужного качества, и тогда, в общем-то, и рассчитывают на то, что рыночек что-то порешает, а он на самом деле так не получается. И в результате там целое поколение есть, которые верят, что вот достаточно там добыть денег, и все проблемы автоматически порешаются. При этом они потом сталкиваются с логистическими проблемами, с проблемами поставки комплектующих, с проблемами недостатка каких-то там редкоземельных элементов и многих других вещей, которые нужны для реального производства, и, собственно, очень часто не знают, что это делать. Это вот на Западе в том числе мы очень часто видим, что там у большого количества их корпораций серьезные проблемы именно из-за вот этого оторванности от земли, можно так сказать, от реального производства.
Ну, а я добавлю. Фридрих Августович фон Хайек, один из отцов-основателей тоталитарной секты «Либералы», имеет, тем не менее, некоторые реальные заслуги в экономической теории. В частности, он вполне надежно доказал, что деньги – наилучший возможный носитель обобщенной экономической информации. Но, ссылаясь на Хайека, часто забывают упомянуть слово «обобщенный». Действительно, пока ты не вникаешь во внутреннюю структуру управляемых процессов, деньги дают тебе наибольшую информацию, которую можно получить, вот именно не вникая в структуру. Но как только ты начинаешь в нее вникать, ты получаешь несравненно больше возможностей. Нынешнее хозяйство слишком велико и сложно, чтобы все его мог охватить один человек или даже одна управленческая команда. Поэтому на уровне, так сказать, общегосударственном, без денег как инструмента управления пока не обойтись, но в рамках каждого конкретного предприятия можно, а значит нужно, вникать именно во внутреннюю структуру происходящих процессов. И тот менеджер, который этим не занимается, очень быстро становится эффективным только по названию, но не по результату работы. Ну и все-таки возвращаемся к понятию «трудящийся». Я, к Кстати, очень часто употребляют такое определение. Общественно полезный труд – это тот, чьи результаты востребованы другими. А как тогда назвать труд, которым занимаются, скажем, те же эффективные менеджеры? Боюсь, что это не матом сказать, не на заборе написать. Тут еще один звонок, слушаем вас.
Здравствуйте, Анатолий беспокоит.
Да.
Я лет 5 ехал по трассе Дон-4, и вдруг вижу, мужик лежит на газоне с пультом в комбинезоне. Я сначала думал, что он там телевизор смотрит, а там бегает трактор, косит траву. Это вот такой современный тракторист. Сейчас он может уже сидеть в избе и смотреть там на 20 тракторов. Чему я говорю? Что работа будет исчезать, каждый день исчезают целые профессии. А если судить по беженцам, человек морально разлагается без работы. Если у него все будет, ему еду дадут, жилье будет, все будут делать автоматы. Но с человеком-то как быть?
Да, тут я, к сожалению, полностью с вами согласен. Человек, исключенный из общественно полезного труда, очень быстро деморализуется настолько, что, по сути, перестает быть человеком. Это видно хотя бы в тех же гетто-районах американских мегаполисов, где уже 2-3 поколения живут на пособие по безработице, по одиночеству матери, еще почему-нибудь. Кстати, с тех пор, как одиноким матерям стали выплачивать пособие, количество одиноких матерей, по крайней мере, не зарегистрировавших тот брак, в котором проживают, выросло в несколько раз. В смысле, не общее количество, доля в населении.
Ну, так всегда происходит, когда есть возможность получить какие-то преференции, соответственно, возникают люди, которые пытаются этими преференциями воспользоваться. Но при этом они утрачивают, как бы, да, свою общественно полезную функцию, и у них исчезает то, что называется трудовая этика. Ну, то есть они перестают воспринимать получаемые блага как результат собственного труда, и у них возникает вот это мышление, что нам должны, значит. А вот это уже очень опасная штука, когда вы начинаете считать, что вам что-то кто-то должен, соответственно, вами в том числе легче управлять гораздо.
Так, тут еще один звонок, слушаем вас.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Владимир, я из Москвы звоню.
Так.
Вопрос у меня такой. Существует ли какая-то кадровая политика сейчас в стране, в нашей? А почему я задаю этот вопрос? Потому что, ну, мне, например, непонятно, каким образом мог, например, Сердюков оказаться на посту министра обороны. Или Мутко оказаться на посту спортивным высоком. Потом почему-то ни с того ни с сего на посту великом ЖКХ. Или Рогозин, например, мог оказаться на посту Миноборонпрома, там, командовать.
Ну, да.
А потом ни с того ни с сего вдруг возглавить Роскосмос.
Ну, и таких, понятно.
Братьев Буртинки, ну, и так далее, и так далее. То есть примеров таких, ну, бесконечное количество.
Ну, да.
И они не складываются в какую-то логичную и общую картину движения кадров снизу вверх, которая была, по крайней мере, при Советском Союзе, которая сейчас стройная и логичная существует в Китае, например.
Понятно. Ну, на мой взгляд, все не так плохо. Скажем, тот же Сердюков нужен был для того, чтобы именно поломать уже сложившуюся в вооруженных силах систему взаимоподдержки в деле, извините, распила бюджета. Он попутно действительно наломал немало дров, но он сделал именно то, что от него требовалось. И, кстати, должен заметить, что большая часть успехов наших вооруженных сил в последующие годы уже при Шойгу заготовлено еще при Сердюкове. Не все, Шойгу тоже немало сделал, но начинал именно при Сердюкове. Мутко имел своей задачей создать новую сеть спортивных сооружений взамен ликвидированных в лихие 90-е. Когда он с этой задачей справился, его перекинули на другие строительные же дела. А то, что он говорит по-английски еще хуже меня, ну так его задачей не было говорить по-английски. И, наконец, Рогозин. Тут так уж вышло, что поскольку я немного знаком с его сыном Алексеем, то я из-за деятельности Дмитрия Олеговича следил довольно внимательно. И могу сказать, что Рогозин, вопреки множеству слухов, действовал очень эффективно, по крайней мере, на трех постах подряд. Он был очень сильным послом Российской Федерации при НАТО и выжимал из НАТО все, что, в принципе, удавалось выжать. Понятно, что весовые категории были разные, но он делал значительно больше, чем от него ожидали. Он, извините, повторю шутку, которую неделю назад уже говорил, Рогозин довел оборонную промышленность до состояния, когда даже Борисов может с нею справиться. Потом он довел Роскосмос до состояния, при котором даже Борисов может с ним справиться. Ну, это, конечно, очень злая шутка. Борисов на самом деле тоже намного сильнее, как организатор, чем следует из этой шутки. Но Рогозин действительно разгреб колоссальные Авгиевы конюшни. И в оборонке, и в Роскосмосе, собственно, на Роскосмосе он сосредоточился как раз после того, как во всей остальной оборонке самые неотложные дела сделал, а в Роскосмосе завал оказался гораздо больше, чем, так сказать, в более оборонных отраслях. Так что это все, скажем так, сильно преувеличено. Я лично считаю неудачными назначениями многих из тех, кто не на слуху, а не на слуху они именно потому, что как только выявлялось, что назначение неудачное, человека тут же снимали. Так что кадровая политика у нас, конечно, сильно напоминает фразу «набрали верных, а требуют как с умных», но на самом деле все гораздо лучше. Ну, это надо обсуждать отдельно. Я поищу с кем. С Александром Александровичем мы еще не раз встретимся здесь. Ну, а с кем встретимся? В следующий вторник вы услышите. Не переключайтесь.
Допрос Вассермана.